Так, когда Дмитрий Донской после Тахтамышева нашествия должен был дать в Орду большой выход, то послал и в Новгород брать Черный Бор. Как брался этот Черный Бор, мы знаем из данной новгородской грамоты великому князю Василию Васильевичу на Черный Бор по новоторским властям. Брать князя великого черноборцам на новоторских властях на всех, куда пошло по старине, с сахи по гривне новой, да песцу княжему мартка с сахи, а в саху два коня да третье припряжь, да тшан кожевничий за саху идет, невод за саху, лавка за саху, плуг за две сахи, кузнец за саху, четыре пешцы за саху, ладья за две сахи, црен за две сахи, а кто сидит на исполовье, на том взять за полсахи, где новгородец заехал лодьею или торгует лавкою, или староста, на том не взять, и кто будет одерноватый, берет месячину, на том также не брать. Кто, покинув свой двор, вбежит в двор боярский, или кто утаит саху и будет изобличен, тот платит за вину свою вдвое за саху. Таким образом, мы видим, что дань платилась с промыслов и определялась величиною средств промышленника, причем все промыслы приравнивались к сахе, которая выражала определенную величину средств, употребляемых при обработке земли. Мы видели, что определение одних только финансовых отношений Новгорода к великим князьям можно отнести к временам Ярослава I, что определение остальных отношений, как мы встречаем его в договорных грамотах, должно быть отнесено ко временам позднейшим. Началось не ранее княжение Ярополка Владимировича в Киеве. Начавшиеся с этих пор усобицы между Мономаховичами и Ольговичами и между разными линиями Мономахова потомства, частые перемены великих князей отразились в Новгороде, который постоянно признавал свою зависимость от великого князя, брал себе князя из его руки. И здесь начались волнения и усобицы, смены, изгнания князей, образовались партии, приверженные то к тому, то к другому из них. Если сначала князья сменялись вследствие смен в Киеве, то потом начали сменяться вследствие торжества той или другой стороны в самом Новгороде. Чиновники княжеские, посадники, тысяцкие стали выборными, начали сменяться вследствие торжества той или другой стороны, вследствие смены князей, с которыми стали заключаться договоры, ряды. Князья южные, занятые своими родовыми счетами и усобицами, смотрели равнодушно на утверждение такого порядка вещей в Новгороде. Если ольговичи уступали киевлянам выбор тиуна, то нет ничего удивительного, что другие южные князья легко соглашались и на новгородские условия. Изяслав Мстиславич одинаково ведет себя как на киевском, так и на новгородском вече. Но с тех пор, как приняли первенствующее положение князья северные, мы видим постоянное враждебное столкновение их с бытом Новгорода, развившимся по всем вероятностям полнее и определившимся точнее, нежели в других старых городах. Всеволод III привел было уже Новгород совершенно в свою волю. Сын его Ярослав хотел сделать то же самое, хотел управлять Новгородом из пригорода Торжка. Обоим помешал южный князь Мстислав. Александр Невский шел по следам предков. Брат его Ярослав хотел привести Новгород в свою волю с помощью татарскую, но был остановлен братом Василием. Дмитрий Александрович был остановлен в подобных же намерениях братом Андреем, Михаил Тверской, Юрием Московским. Но московские князья, получивши первенство, изменяют поведение предшествовавших князей относительно Новгорода. Они оставляют в покое его быт, не допускают только дальнейшего распространения новгородских прав, например, освобождения от митрополичьего суда, и все внимание обращают только на то, чтобы получить с Новгорода как можно больше денег, овладеть его главными доходами, получаемыми с Заволочья. Калита сталкивается враждебно с Новгородом, и всякий раз за деньги, за то, что хочет взять с него больше положенного. Он делает также первую попытку овладеть Заволочьем. Сын его, Симеон Гордый, начинает княжение походом на Новгород из-за денег, из-за того, что новгородцы не хотят позволить ему собирать дань на торжокских волостях. Дмитрий Донской идет на Новгород, когда вследствие Тахтамышева нашествия он чувствует большую надобность в деньгах. Василий Дмитриевич возобновляет попытку Калиты, хочет овладеть Заволочьем. Темный берет с Новгорода богатые окупы, но Темный уже сильнее всех своих предшественников. Он освободился от родичей, собрал их уделы. У него нет соперников ни в Твери, ни в Нижнем. Он не боится ни Литвы, ни Орды, и потому может думать уже о последнем ударе Новгороду, об уничтожении его старого быта. Он действительно думает об этом, но смерть мешает исполнению думы. Уже давно, по всем вероятностям, во второй четверти XII века, посадник в Новгороде стал выборным и занял место подле князя при суде и раздаче властей, хотя при этом князь не потерял влияния при избрании посадника и не лишился права требовать его смены, объявивши только вину его. Так мы видим, что в 1171 году князь Рюрик Ростиславич отнял посадничество у Жирослава и выгнал его из города. Князь Святослав Мстиславич не мог сделать того же с посадником Твердиславом, потому что, вопреки условию, хотел лишить его должности без вины. В описываемое время Александр Невский настоял на том, что посадник Анания лишен был должности. Брат Невского Ярослав требовал, чтоб трое бояр были лишены должности. Новгородцы упросили его простить этим людям и удовольствоваться тем, что должность Тысяцкого отдана была по его воле человеку, ему преданному. От начала XV века дошло до нас иностранное известие — Ланноа, что посадники и Тысяцкие менялись ежегодно. Мы видим, что великие князья посылают в Новгород своих наместников. Какое же было значение этих лиц? Под 1342 годом летописец указывает нам наместника великокняжеского Бориса, который вместе с владыкою Василием примирил враждующие стороны. Под 1375 годом встречаем другое известие о наместнике. Новгородцы, желая упросить владыку Алексея, чтобы он не оставлял епископии, стали вечем на дворе Ярослава и послали с челобитьем к владыке свеча наместника великокняжеского Ивана Прокшинича, посадника, Тысяцкого и других многих бояр и добрых мужей. Здесь, как и следует ожидать, наместник занимает место выше городских сановников. В описываемое время, когда попадаются известия о довольно значительных войнах новгородцев со шведами, ливонскими немцами, Литвою, в войнах, которые объявлялись формально и оканчивались мирными договорами, можно усмотреть степень участия князя или наместника его во внешних сношениях, в решениях относительно войны и мира. Под 1242 годом встречаем известие, что после ледового побоища немцы прислали в Новгород за миром с поклоном, без князя Александра, и мир был заключен. Под 1256 годом встречаем любопытное известие, что Александр Невский выступил в поход с своими полками и новгородскими, причем новгородцы не знали, куда, на какой народ князь идет. Знак, что Александр не объявлял навече о походе, не спрашивал согласия граждан на него. Ореховский договор со шведами, заключенный в 1323 году, начинается так. «Я, князь Великий Юрий, с посадником Варфоломеем, Тысяцким Аврамом и со всем Новгородом, докончал с братом моим свейским королем». Во времена московских князей, предоставивших Новгород самому себе, дававших литовским князьям право показнить новгородцев, если они сгрубят им, в это время, разумеется, вече получило большую свободу в определении своих внешних отношений. Так видим, что когда шведский король Магнус прислал в Новгород с требованием принять католицизм, грозя в противном случае войною, то в совещании по этому случаю видим владыку-посадника, Тысяцкого и всех новгородцев. О наместнике великокняжеском не упомянуто. А при заключении договора с князем Михаилом Александровичем Тверским новгородцы вносят условие, чтобы великий князь без новгородского слова не замышлял войны. Но при этом князь не терял своего участия во внешних сношениях. В 1420 году орден прислал послов в Новгород с предложением назначить съезд для мирных переговоров. В это время в Новгороде жил князь Константин Дмитриевич, рассорившийся с братом, великим князем Василием. Новгородцы приняли его в честь, дали ему пригороды, бывшие прежде за литовскими князьями. Кроме того, по всей волости новгородской сбор пошлины, называемой корабейщиною. Но в то же время в Новгороде находился и наместник великого князя Василия, князь Федор Патрикеевич. И вот, по словам летописца, немецкие послы условились с князем Константином и со всем великим Новгородом, что быть на съезд самому магистру, а князю Константину и новгородцам послать своих бояр, вследствие чего были посланы на съезд наместник великокняжеский князь Федор Патрикеевич, боярин князя Константина Андрей Константинович, двое посадников и трое бояр новгородских. Наконец, из дошедших до нас договорных грамот новгородцев с Любиком и Готским берегом, одна, относящаяся к концу XIII или началу XIV века, написана от имени великого князя Андрея, посадника, Тысяцкого и всего Новгорода. В ней сказано, что гости будут на Божиих руках, княжеских и всего Новгорода. Другая грамота, относящаяся ко второй половине XIV века, половине московской или наместнической, написана от имени архиепископа, посадника, Тысяцкого и всего Новгорода. Из 12 смут в Новгороде, о которых упоминает летописец в период от 1054 до 1228 года, только две не были в связи с княжескими переменами. Восстание концов вследствие бегства Матея Душельчевича в 1218 году и восстание на владыку Арсения в 1228 году. В период от 1228 до 1462 года летописец упоминает 21 раз о смутах, из которых только 4 были в связи с княжескими отношениями. Большею частью новгородцы восстают на своих сановников. Причем нельзя не усмотреть борьбы двух сторон, стороны лучших и стороны меньших людей. Мы видели, что и в период от 1054 до 1228 года посадники избирались обыкновенно из одного известного круга знатных фамилий. Если при избрании в другие должности следовали тому же обычаю, то легко понять, какое значение должны были получить знатные фамилии, какие общие цели должны были они преследовать и какие волнения в городе должна была производить вражда некоторых из них друг с другом. Мы видели, каким явлением повела распря Степана Твердиславича с Водовиком в 1230 году. В 1255 году лучшие люди составляют совет побить меньших и ввести князя на своей воле. На разделение интересов обеих сторон летописец указывает также в известии о наложении дани татарской. То же самое видим и в смуте 1418 года. Но здесь рождается вопрос о происхождении бояр новгородских. Было ли это название наследственным в некоторых фамилиях или нет?